Глава 9. Цена ученичества в Третьем Рейхе. «Когда Бог призывает человека, то предлагает ему прийти и умереть», писал Дитрих Бонхёфер в тот безрадостный период, когда церковь в Германии была нацифицирована. Он знал, о чем говорил. Он следовал за Христом и умер в возрасте 39 лет. Жизнь и смерть Дитриха Бонхёффера – это удивительный рассказ о лидерстве, богословской проницательности и мужестве. Чем больше я узнаю о нем, тем больше хочу спросить, что сделало его непохожим на других? Почему он был готов стоять в одиночку, когда у многих других не хватило духу сделать правильный, по их пониманию, выбор? Определенно, мы должны рассматривать выдающуюся веру Бонхёффера как Божий дар. Но в то же время вера, если она заслуживает того, чтобы так называться, должна покоиться на прочном богословском основании. Бонхёффер напоминает нам, если мы сможем постичь, кем является Христос и каковы его требования, если мы сможем увидеть настоящее в свете вечности, то не только справимся со страданиями в этом мире, но даже будем ожидать их. Бонхёффер резко критиковал церковь своего времени. «Мы, лютеране, собрались, подобно орлам, вокруг туши дешевой благодати и выпили яд, убивший жизнь, в нашем следовании за Христом. Церковь была слаба, потому что недооценивала благодать. Дешевая благодать – это смертельный враг нашей церкви. Сегодня мы сражаемся за драгоценную благодать. Дешевая благодать – это благодать, купленная на рынке, подобно низкосортному товару. Таинство, прощение грехов и утешение религии выставлены по спекулятивным ценам. В подобной церкви мир находит дешевое покрытие для своих грехов. Нет потребности в раскаянии и еще меньше в каком-либо настоящем желании быть избавленным от греха. Дешевая благодать – это оправдание греха без оправдания грешника. Это благодать без ученичества, благодать без креста, благодать без Иисуса Христа, живого и воплощенного. Бонхёффер видел то, что другие либо не могли, либо не желали увидеть, а именно то, что следование за Христом подразумевает намного больше, чем катехизисы и обряды. Следовать за Ним означает сконцентрироваться на послании о кресте, не затуманивая его таким образом, чтобы оно соответствовало политическому «Zeitgeist», духу времени. Он был приверженцем отделения церкви от государства. Он настаивал на христианстве, свободном от политического вмешательства. Этот человек, призывавший церковь вернуться к своей миссии, в итоге присоединился, как некоторые говорят ошибочно, к заговору, имевшему целью убить Гитлера. Что бы мы ни думали об этом решении, его героизм, родение и, с человеческой точки зрения, ошибка заслуживают тщательного анализа. Заплатив большую личную цену, он поднял флаг Христа, хотя большинство отклонилось в сторону, чтобы последовать за другим знаменем. Он делал все, что мог, чтобы освободить крест от свастики. Жизнь Бонхёффера. Бонхёффер родился в Бреслау, теперь это польский город Вроцлав, в 1906 году, всего лишь через 35 лет после начала Второго Рейха, когда Уильям I был коронован в Версальском дворце как кайзер Вильгельм. Когда Германия пережила унижение, вынужденное признать свое поражение в Первой мировой войне, Дитриху было 12. Кайзер, как вы помните, оставил престол, и была установлена Веймарская республика. Отец Дитриха Карл был профессором психиатрии и неврологии при клинике университета в Бреслау. Когда Дитриху исполнилось 6 лет, семья переехала в Берлин, где его отец был назначен на должность профессора психиатрии и нервных заболеваний в одной из берлинских клиник. Несмотря на то, что за время своей жизни он множество раз покидал Берлин, он всегда воспринимал этот город как свой дом. Семья Бонхёффера верила в христианское благочестие, однако церковь не посещала. Они читали Библию, но только в особых случаях. Водное крещение и конфирмация были для них важны, однако посещение церкви рассматривалось как необязательное и излишнее для приверженности высшим идеалам. Вполне понятно, что для семьи стало неожиданностью заявление Дитриха в возрасте 17 лет о том, что он хочет изучать богословие. Фактически это решение было незаметно для других, принято в его разуме задолго до того, возможно, даже тогда, когда в возрасте 8 лет он вместе со своей сестрой проводил время в беседах о смерти и о вечности. Его самый старший брат Вальтер был убит во время Первой мировой войны спустя 2 недели после того, как попал на фронт. Немцы были настолько уверены в победе, что когда признали свое поражение, то нация погрузилась в траур. 2 уцелевших старших брата Дитриха были убеждены, что Германия для того, чтобы быть спасенной от своего унижения и политического беспорядка, нуждается в чем-то большем, чем богословие. Клаус, самый старший из уцелевших братьев, старался убедить своего младшего брата в слабохарактерности протестантской церкви в Германии и был огорчен тем, что Дитрих посвящал свою жизнь такому неподходящему делу. На это Дитрих решительно отвечал: «Если церковь слаба, то я реформирую ее». Другой брат, Карл, был еще более огорчен намерениями Дитриха. Он разворачивал карту Солнечной системы, указывая на последние научные открытия. Карл был убежденным скептиком и боялся, что его брат был близок к тому, чтобы посвятить себя никчемному делу, делу, которое больше не имело значения в современном научном веке. Однако Дитрих ничего этого не принял и отвечал: «Das ist einen Gott gibt, dafür lass ich mir den Kopf abschlagen. Я буду верить в существование Бога, даже если вы снесете мне голову». Его решение изучать богословие оставалось непоколебимым. Родители Дитриха выразили слабый энтузиазм по поводу решения их сына учиться на христианского служителя. Мать по этому вопросу помалкивала, а отец, будучи уверенным в том, что дитя само должно принимать решение о карьере, не чинил ему препятствий. Тем не менее, семья считала церковь стоящая в стороне от свирепствующего в то время политического и экономического хаоса. Ожидалось, что изменения, которые действительно принимались во внимание, должны были прийти из какого-либо другого места. Бонхёфферы относились к числу тех немногих людей, которые поддерживали Веймарскую республику, веря в то, что только демократия может гарантировать личные свободы. Однако, когда год спустя были объявлены условия Версальского договора, семья вместе с остальной Германией была возмущена тем, что они восприняли как вопиющую несправедливость. Когда в 1923 году инфляция достигла своего пика с миллиардом марок за один доллар, семья терпела лишения. Немцы тратили свои деньги в день их получения, потому что инфляция возрастала ежедневно. Карл, отец, рассказывал, что когда в это время подошел срок оплаты его двух страховых полисов стоимостью 50 тысяч марок каждый, он пообещал детям, что купит на эти деньги бутылку вина и немного клубники. Фактически от бутылки вина пришлось отказаться. Денег по страховке хватило только на клубнику. Подготовка к служению. Невзирая на безудержную инфляцию, Дитрих приступил к осуществлению своей мечты и в 1923 году поступил в Тюбингенский университет. Он учился там всего лишь год, уделяя основное внимание богословию и истории церкви. На следующий год он поступил в Берлинский университет, продолжив изучение богословия под бдительным присмотром такого либерального ученого, как Адольф фон Гарнак. Там Бонхёффер столкнулся с учениями, подрывавшими историческую христианскую веру посредством критических исследований, настаивавших на том, что Библия полна ошибок и мифов. Были широко распространены дискуссии о личности исторического Иисуса, истинного Иисуса, который, по мнению либералов, был просто выдающимся человеком и не более того. Бонхёффер был впечатлен подобными теориями, однако никогда не соглашался с заключениями своих профессоров. Он был в дружеских отношениях со швейцарским богословом Карлом Бартом, который также отказывался принимать либеральные учения того времени и настаивал на том, что церковь должна вернуться к провозглашению Бога как Бога. Барт проповедовал о том, что Бог был явлен во Христе, как в ником другом. До тех пор, пока церковь не вернется к своей задаче проповеди Евангелия, она отказывается исполнять свою миссию. В этом котле теологических разногласий у Бонхёффера обострился интерес к роли церкви в обществе. В возрасте 27 лет он опубликовал свою диссертацию под названием «Причастие святых», которую позже Карл Барт назвал «богословским чудом». В ней Бонхёффер заявил, что церковь – это Христос, существующий в виде сообщества. По его словам, церковь не церковь до тех пор, пока она не начнет существовать для других. Он соглашался с Лютером в том, что церковь не является идеальной организацией, которая никогда не нуждается в реформах. Наоборот, будучи обществом, она может оказаться неправой по отношению к Евангелию. Церковь всегда должна быть обращена ко Христу, как к своему центру. И в наше время Мы нуждаемся в том, чтобы услышать его пылкие слова для современной эпохи. Есть только одна надежда, которая настолько бессильна, настолько немощна, настолько отчаянно хрупка и достойна жалости, и к тому же одинока. Возвратиться в церковь как к месту, где человек с любовью поддерживает другого, где человек принимает участие в жизни другого, где есть близкие отношения с Богом, где есть прибежище, где есть любовь. Как и пообещал своим братьям, он начал реформировать слабую церковь. Начало служения. Поскольку Бонхёффер еще не достиг возраста, необходимого для посвящения в духовный сан, он согласился с назначением на должность помощника пастора в Испании. 1928-29. Там впервые он столкнулся с крайней бедностью и помог организовать помощь нуждающимся. Он бросал вызов своей церкви. «Бог скитается среди нас в виде людей, обращается к нам в тех, кто встречается на нашем пути. Будь то незнакомцы, нищие, больные, или даже те, кто ближе всех к нам в повседневной жизни, они становятся Христовым требованием к нашей вере в Него». По возвращении в Германию он был принят на должность профессора Берлинского университета. Это позволило ему получить стипендию для обучения в Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке. В Америке он подружился с богословом Рейнхольдом Нибуром, который привлек его внимание к социальным вопросам. Он проводил бесчисленные часы с чернокожими студентами, которые помогли ему понять ту боль, которую в Америке причиняет расизм. Он часто посещал служения поклонения в церквях чернокожих и привозил записи их песен в стиле «спиричуэл» в Германию, чтобы воспроизвести своим студентам. Он также стал пацифистом, уверенным в том, что война по своей сути противоречит Евангелию. По его мнению, в сражениях христиане убивают друг друга за мирские политические идеалы, затмевая более значимые духовные реалии. В Америке он сосредоточился на изучении Нагорной проповеди. Из-за открытости Бонхёффера к либерализму как в Германии, так и позже в Объединенной семинарии, представители евангелических церквей Америки часто относились к его теологии скептически. По той причине, что он не порицал либерализм открыто, и из-за его упоминаний о нерелигиозном христианстве некоторые евангелические верующие сомневались в искренности его посвящения Христу Нового Завета. Тем не менее, и это важно, Бонхёффер всячески настаивал на том, что Библия – откровение от Бога, хотя и не мог ответить на возражения тех, кто был против такой евангелической теологии и старался ее опровергнуть. «Прежде всего, я совершенно свободно признаю, — писал он, — свою веру в то, что только Библия является ответом на все наши вопросы, и что нам необходимо только постоянно вопрошать и иметь немного смирения для получения этого ответа. Только в том случае, если мы ожидаем от нее окончательных ответов, мы получим их. Это происходит потому, что Библия обращается непосредственно к нам. Для него в центре библейского послания находился Христос и его крест. Одному из своих друзей он писал: Мое прошлое наполнено до краев Божьей благостью, а мои грехи покрыты прощающей любовью распятого Христа. Определенно, нам хотелось бы, чтобы Бонхёффер и его друг Карл Барт были более решительны в утверждении достоверности Библии даже в ее исторических подробностях. Нам хотелось бы, чтобы они противостали либерализму, отрицавшему то Евангелие, в котором Германия так отчаянно нуждалась. Однако факт остается фактом. Учитывая состояние церкви в Германии в 1920-х годах, теология Барта и Бонхёффера была подобна дуновению свежего ветра в жгучей пустыне. По словам Бонхёффера, именно в Америке он стал христианином и впервые в жизни оказался на правильном пути. Он постоянно размышлял о Христе. Вера — это переживание очевидного присутствия Христа, ставшего плотью распятого и воскресшего. Он глубоко любил Христа и был готов умереть ради того, чтобы другие могли возгореться тем же огнем. Никто не мог читать его труды, не ощутив его страсть, его пытливый разум и сердце. Проблемы в церкви. После возвращения в Германию в 1931 году Бонхёффер продолжил свой непрестанный поиск ответов на те вопросы, в разрешении которых нуждалась немецкая церковь. Гитлер начинал свое восхождение к власти, и Бонхёффер предупреждал своих студентов о немецком национализме, сокрушающем истинное послание церкви. Все земные боги должны были быть отвергнуты. Он был опечален теми студентами, кто решил принять популярную идеологию, которая гласила, что хорошо для Германии, хорошо и для церкви. После того, как Гитлер в 1933 году занял пост канцлера, Бонхёффер стал еще более прямым в своей критике нацистского режима и неспособности церкви противостать политическому вмешательству. Бонхёффера изумляло то, с какой легкостью люди путают политический успех и успехи духовные. Он постоянно спрашивал своих студентов, кем является Иисус Христос в мире 1933 года. Для него Иисус был преследуемым евреем и заключенным в тюрьму диссидентом в церковной борьбе. Когда 1 апреля 1933 года было приказано бойкотировать еврейские магазины, вся семья Бонхёфферов проявила неповиновение. 90-летняя бабушка Дитриха спокойно прошла через кордон гитлеровских штурмовиков, окружавший еврейские магазины, и сделала свои покупки. Бонхёффер был уверен, что церковь, ответственная за пределами ее стен, за всех, с кем обходится несправедливо. Как мы уже знаем, он противостоял арийскому пункту и написал заметку, в которой акцентировал внимание на том, что членство в церкви должно базироваться не на расовой принадлежности, а на взаимоотношениях человека с Иисусом Христом. Он просил церковь бросить вызов государству, если его политика противоречит христианству. Постепенно в университете Дитрих оказался в изоляции. На волне поднимающегося нацизма ему было отказано в пасторском служении. разочарованный, осенью 1933 года он покинул Германию, чтобы принять пасторство над двумя немецкими церквями в Лондоне. Кое-кто, включая Карла Бартта, критиковал его за выход из борьбы. Однако Бонхёффер использовал свои зарубежные контакты для того, чтобы побуждать церкви в Германии сопротивляться нацифицированному Евангелию. В 1935 году он вернулся в Германию для того, чтобы возглавить нелегальную семинарию, расположенную неподалеку от Балтийского моря. Эта семинария отказалась от поддержки правительства и потому была свободна от политического вмешательства. Ее задача состояла в подготовке пасторов для исповедующей церкви, которая должна была быть свободной от теологических ошибок немецких христиан, считавших нацизм совместимым со своими заветными чаяниями. День в семинарии был построен Бонхёффером вокруг молитвы, размышления, чтения Библии и его лекций. Эти лекции легли в основу самой известной его книги «Цена ученичества». Несмотря на то, что гестапо в 1937 году закрыло семинарию, его наследие живо благодаря этой книге. Он напоминает тем немецким христианам, которые объединили христианство с национал-социализмом, что крест превыше мира. Это означает, что человек, даже самый великодушный, должен, нравиться это ему или нет, пасть в прах, а вместе с ним и все боги, идолы и хозяева этого мира. Крест Иисуса Христа – это горькая насмешка Божия над всеми человеческими высотами, мучительное страдание Бога во всех человеческих глубинах, правление Бога над всем миром. Тот, кто соединил крест со свастикой, был подобен сделавшим золотого тельца в Ветхом Завете. Призыв следовать за Христом означал, что существует только один путь этого следования – оставить все. Потому что дорога к вере проходит через послушание призыву Иисуса. В хрустальную ночь 9 ноября 1938 года, когда полиция бездеятельно наблюдала за уничтожением еврейских магазинов, сожжением синагог и тюремным заточением евреев, Бонхёффер вернулся в Берлин в ярости на тех христиан, которые говорили, что все это просто проклятие, которого евреи заслужили за смерть Христа. В тот день в своей Библии он подчеркнул текст из Псалма 73:7-8: «Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего, сожгли все места собраний Божиих на земле». Он порицал постыдное молчание церкви и настойчиво продолжал задавать вопрос: «Где Авель, брат твой?» В следующем 1939 году Бонхёффер вернулся в Америку, чтобы переосмыслить свою верность исповедующей церкви и устранить себя как символ церковного сопротивления. Он полагал, что его неизменное присутствие может навлечь гнев нацистов на ближайших коллег. Однако, не выдержав угрызений совести, спустя лишь месяц он вернулся в Германию. Перед тем, как описать конец его жизни в возрасте 39 лет, давайте ответим на такой вопрос. Что в понимании Бонхёффера было ценой ученичества? И что он имел в виду, когда говорил, что Христос призывает нас прийти и умереть.